Константин Случевский. Профессор бессмертия. Часть сборника «Профессор бессмертия. Мистические произведения русских писателей». Public Domain, 1891 год. В повести «Профессор бессмертия» Случевский пытается, опираясь на достижения естественных наук, доказать религиозную идею бессмертия души. Лет 10 тому назад Семену Андреевичу Подгорскому, молодому человеку, красивому и небедному, вышедшему из Московского университета кандидатом и служившему в одном из министерств, предстояла на лето командировка в калмыцкие степи. Командировки требуют некоторых подготовлений к предстоящему делу, и Семен Андреевич занимался ими. Между прочим, обратился он и к бывшему попечителю калмыцкого народа, за старостью лет вышедшему в отставку, и получил от него много материалов, справок, советов. Между прочим, бывший попечитель калмыков сказал ему, что в степях познакомится он, даже непременно должен познакомиться с чудаком первого разбора, неким доктором медицины Петром Ивановичем Абатуловым, что небольшая усадьба его на берегу Волги, Родниковка, это рай земной, и как место отдохновения самое лучшее, что жена его, Наталья Петровна, женщина красивая, но очень вольная, и даже, как выразился попечитель, может быть, преступная, что сам Абатулов посвятил себя даровому лечению всяких больных, и что он проповедует что-то очень дикое, а именно, доказывает, как он выражается, по данным совсем научным, что душа человека не может не быть бессмертною, но в то же время сам в церковь не ходит. Я случайно как-то, — объяснил бывший попечитель калмыцкого народа, — присутствовал при одном подобном его разговоре, и помню очень хорошо, доказывал он нам как-то очень странно бессмертие души человеческой. Чудак, его так и можно назвать, профессор бессмертия. Бывший попечитель калмыков снабдил Семена Андреевича письмом к Абатулову. «Смотрите, не попадитесь на удочку к Наталье Петровне», — сказал он, отдавая письмо. Все эти сообщения не пропали для Семена Андреевича, и, вырабатывая свой маршрут по калмыцким степям, он устроил так, чтобы ему побывать в Родниковке два раза вместо одного. На самом берегу Волги, южнее Сарепты, расположено, как бы сказать, поместье? Нет, слово «поместье» напоминает помещика. Между человеком и землею существовала связь не меньшая, чем между следствием и причиной. Причем определение того, помещик ли породил поместье или поместье помещика, являлось истори повторением вопроса о молоте и наковальне. Эти 39 десятин земли в нашем рассказе не поместье, а собственность Петра Ивановича Абатулова, человека лет 50 от роду, доктора медицины, высокого роста, с небольшой лысиною, чрезвычайно доброго, хотя и необходительного, задумчивого. Поземельная собственность Петра Ивановича, расположенная на правом, на горном берегу Волги, вытягивалась вдоль реки узкой полоской и являла в двух половинах своих, низменной и высокой, такие две противоположности, сопоставление которых рядом, бок о бок, граничило с чудом. Наверху, на правом берегу Волги, вдоль отрога, вплотную к его краю, начиналась на сотни верст степь, голая-приголая, летом совершенно выжигаемая солнцем, поросшая будиками и полынью. Зимою — царство буранов и снегов. Внизу, под крытым полупесчаным и полуглиняным, промытым дождями откосом берега, возвышавшимся сажен на 30, лицом другим бесконечным степям левого берега Волги и восходящему солнцу, имелось налицо нечто совсем другое. Тут пробивался обильный, всегда одинаково звонкий родник холодной хрустальной воды и давал жизни красоту человеческому жилью. Он пробивался для совсем короткой, но в высшей степени богатой жизни. Считая все многочисленные извивы, которые делал ручеек, скатываясь от горы к Волге, как бы стараясь продлить свое существование, в нем от истока до устья было никак не менее 200 сажен длины. Последний извив его был особенно любопытен. Ручей, круто повернув назад, почти от самой Волги, приближался к своему истоку. Вернувшись к нему издали, он был, казалось, уже так близко к цели своего возвращения, к своей колыбели. Но могучая осокорь, словно вспенив жирную твердую почву своими корнями и подняв ее, направляла возвращавшегося сына земли назад, вспять, в странствие, к Волге. Источник попадал в небольшое ровное русло и сбегал к Волге уже без всяких извивов, примехонько, всего сажен 50, точно убедившись в тщете своих стараний, тихонько журча по мелким камешкам, по тихому-тихому склону. Богатая вода источника делала летом из этого уголка, под защитой высоких откосов, рай земной. Давно ли существует этот источник, Бог его знает, но верно только то, что в долгие-долгие годы он намыл и образовал подле себя богатый, сочный нанос чистейшего чернозема, и что подле него, подле его чистых, хрустальных струй, на жирной земле, под ласкою южного солнца разрослись и красовались такие образчики растительного царства, которым мог бы позавидовать любой ботанический сад. «Далеко ли до Родниковки?» — так называлось владение Петра Ивановича, — спрашивает у ямщика случайный проезжий. «А вот она уже из земли вынырнет, барин», — отвечал ямщик. «Недалече?» Трактовая дорога пробегала сажени в 50 от домика Петра Ивановича, открывавшегося подъезжавшему действительно сразу от края берегового отрога. Ямщики с великим удовольствием заезжали в Родниковку. Их накормят, напоят, а если чего не дай бог, в семье у ямщика больной есть, или сам он чем болен, или другой, кто больной просил по пути завести, так Петр Иванович и совет даст, и лекарство даром отпустит. Жена Петра Ивановича, женщина лет 30, Наталья Петровна, красивая и бойкая, считала мужа только безумцем. Когда-то фельдшерица, взятая им в жены, она не ценила его. Он видел в ней болтушку, кокетку и против всякой очевидности думал, что на этом она и останавливается. Никоим образом не представлял он из себя Отелло, но не имелось подле него и Яга, который задался бы мыслью раскрыть ему глаза. Дело шло как по писанному. Наталья Петровна брала от жизни все, что хотела взять, а Петр Иванович оставался в неведении и любил жену бесконечно. Насколько в уезде и губернии чтили в народе его, настолько ее не жаловали. Всякого направлявшегося в Родниковку злые языки предупреждали, что для Натальи Петровны в ее похождениях море по колено, и что добрейший в мире муж ничего решительно не знает и, по-видимому, даже не хочет знать.